«Однажды в истории». Документальный проект «Радио России Культура». Письма, документы, воспоминания.
Александр Твардовский. «Я в свою ходил атаку». Дневники, письма. 1941-45 годы. Читают Ольга Будина и Борис Галкин. Часть вторая.
Валентина и Ольга Твардовские. Об этой книге. Юго-Западный фронт, где Александр Твардовский, прикомандированный к фронтовой газете «Красная армия», провел первый год войны, был тогда ее тяжелейшим участком. Истекая кровью, наша армия здесь непрерывно отступала. Как скажет потом отец, силы были трагически неравными. Вместе с войсками покидала захваченные немцами города редакция газеты «Красная армия». Из оставленного с огромными потерями Киева она в середине сентября переместилась в Харьков, который в конце октября тоже был сдан. До начала ноября редакционный поезд стоял на запасном пути в Валуйках, в ту пору городок в Курской области, где находился командный пункт штаба Юго-Западного фронта. Затем передвинулся в Воронеж. Здесь отец встретил новый 1942 год.
Год 1942, 6 января. Александр Твардовский, Марии Илларионовне, действующая армия, Чистополь. Твое письмо вдруг подчеркнуло, что уже прошло много-много дней, как мы не виделись, и разделяют нас такие невероятно, немыслимо большие события. В бытовом, повседневном смысле я ко всему уже привык, а в целом, когда пытаюсь думать об этом, все еще трудно уложить в голове. Дорогая моя, я почти бессилен тебе чем-нибудь помочь теперь. Связи с газетами случайные и редкие, денег на месте у меня нет. От аттестата остается только на заем. Полевых едва хватает на пропитание. На днях получил новогоднюю посылку от какой-то школы. Посылка, конечно, не мне лично, но досталась мне при распределении. В ней, кроме пустяков, вроде печенья, были носки, платки, полотенца, немного папирос. Это все очень кстати. Отдельно лежал пакетик от какой-то девочки-третьеклассницы. Все очень трогательно. Жаль, что я не подбил ни одного танка, а то бы можно было хорошо ответить. Ведь каждый посылающий килограмм печенья и кусок мыла так и представляет, что обеспечил уничтожение вражеского танка или батареи. На одном кесете, присланном в подарок бойцу, вышито: «Совершив геройский подвиг, сядь, товарищ, закури». Удостоверение номер 57, 12 января 1942 года. Предъявитель всего, поэт, товарищ Твардовский Александр Трифонович, командируется в город Москву на совещание писателей. Замначальника политуправления Юго-Западного фронта, бригадный комиссар Федоров.
Мария Илларионовна Твардовская вспоминает. После окончания пленума в Москве Твардовский вырвал сутки для того, чтобы навестить нас в Чистополе. Он прилетел самолетом в ночь на 28 января. А 28 января был наш с Олей день рождения. Девочке исполнился год. Улетел он 31 января. Сейчас уже не могу сказать, лежал ли его маршрут через Москву или туда пришлось вернуться из-за неоконченных дел. Наверное, все же последнее. Но он успел сдать Военгизу книжечку «Дом бойца», добился опечатания квартиры, взял с собой тетради для записей и тетрадь с финскими набросками поэмы, прерванной в июне 1941 года. То, что он заглядывал в эту тетрадь, использовал некоторые теркинские мотивы и даже напечатал кое-что в Красной армии, не могло не способствовать последующему решению продолжать Теркина, принятому уже на Западном фронте.
10 февраля. В Воронеж, Чистополь, с оказией. Пишу тебе в первый же день по прибытии на место. В Москве успел только занести книжечку «Военгиз». В Москве же произошла неприятность. В клубе писателей в комнате президиума у меня украли мою чудную полевую сумку, а в ней было и несколько писем для товарищей, и записная книжечка, и кое-какие бумажонки. Захватил пару тетрадочек, буду стараться вести деловые записи, а то много пропадает бесценного, что не идет в газете. Захватил и тетрадку с финскими набросками, поэмы. Может, кое-что из того вновь оживет. 11 февраля. Рабочая тетрадь. Воронеж. Со времени последней записи прошло более 7 месяцев. Месяцев войны, которую до сих пор не могу охватить сознанием. Прошел, проехал всякими способами всю Украину, увидев ее в почти еще весеннем цветении и покинув с первыми заморозками. Затем зимний курорт Воронеж. Чудный, чистый, просторный русский город. Зимние месяцы, и как неполноценно, мелковато, рассеянно прошли они. А под боком война, все та же, жестокая, трудная, стоящая стольких жизней, стольких страданий. По возвращении чувствую охоту и готовность жить, работать с большим по возможности толком. Постарел. Наконец, не кокетство ради, а в действительности. Уже многое, многое не трогает меня из того, что так мешало сосредоточенности в годы до 30. Правда, это потери не только дурного, но и другого. Бескорыстной жадности к жизни, неутомимого любопытства юности и тому подобное. Беречь свое время, делать больше. Жить, пока есть у тебя жизнь, достойнее и тверже. Единственно, сам я в состоянии оправдать свою сохранность физическую за все это время.
Валентина и Ольга Твардовские об этой книге. Как будет видно из книги, отношения писателя Твардовского с редакторами Красной Армии не сложились. Возникала даже конфликтная ситуация. Редакторы газеты «Красная Армия» были людьми от литературы далекими, но хорошо знавшими, чем должна быть заполнена фронтовая газета, что здесь нужно, а что может вызвать неодобрение вышестоящего начальства. Исходя из собственных критериев и инструкций, получаемых от главного политического управления армии, они на свой лад кромсали написанное поэтом, порой выбрасывая из очередного очерка особо ценные для автора наблюдения и мысли, из стихов особо дорогие строки. Бывало и так, что материал, добыть который для газеты отец считал своей удачей, редактор вообще отказывался публиковать.
«16 марта. Действующая армия. Чистополь. Нахожусь 25 февраля в командировке. Сейчас 5 дней уже, как приехал с передовых, но не домой, а в штаб соединения. Здесь писал и передавал телеграфом материал в редакцию. Материал хороший, но обработать как следует почти нет возможности. В редакцию меня не тянет. Тяжело мне там. А здесь всюду хорошо встречают. Есть замечательные, интересные люди». А места эти бунинские, тургеневские. Я даже некоторые названия населенных пунктов узнаю, как будто я здесь бывал. Но места не очень хороши. Лесов нет, степи. Сегодня только прекратился буран, какие мы с тобой знаем только по описаниям. Завтра полечу к танкистам. Побывал, полазал кое-где, видел фрицев на их позициях простым глазом. Все было тихо. Но, наверное, когда ты получишь это письмо, будет много хороших новостей. 26 марта. Воронеж, Чистополь. Что мне сообщить тебе о своей жизни теперь? Приехал, начинаю писать. Но все так не по-настоящему, все это не то. И надоело мне здесь предельно, хочется перемены. Трудно работать в таком органе. Он меня не поднимает, а снижает. И от этого работа не веселит. Но настроение у меня доброе. Получил, наконец, звание старший батальонный комиссар. 3 шпалы. Дочери Вали. Дорогая дочурка, спасибо за твое письмо, которое ты прислала в одном конверте с маминым письмом. Ты, Валюша, пишешь, что на чистом клочке бумаги от моего письма делала задачи. Теперь я в письмо вкладываю тебе еще отдельный листок, чистый. Так буду делать в каждом письме. А тетради, 5 штук, берегу для тебя и пришлю, как только будет подходящий случай. До свидания, дорогая моя. Я не прошу тебя помогать маме, потому что знаю, ты и так ей помогаешь. Когда я приеду, ты будешь отдыхать и читать, а я буду вместо тебя по хозяйству. Целую тебя и Олю. Привет маме. Поцелуй ее, Валя. Папа. 30 марта. Воронеж, Чистополь. Случилось так, что за время поездки в Москву и за месяц, который я провел в командировке, я очень мало выступал в своей газете. Наша костяная нога, редактор, по-видимому, не захотел понять, что это вызвано объективными обстоятельствами. Накапал на меня начальству, и вот вчера меня вызывал начальник политуправления фронта. «Почему вас не видно, не слышно в газете? Что мешает?» и так далее. Мало было приятного для меня в этой беседе, но я уже давно разучился огорчаться по таким поводам. Вася Гроссман со свойственным ему пониманием вещей толкует это так, что свое во фронтовой газете я отработал, то есть что писать так, как в первые месяцы, я уже не могу. Мне нужно писать иначе. Короче говоря, мне нужно в большую газету. О том, что я уйду из этой газеты, я уже думаю как о решенном. Я только не могу сейчас поднять этот вопрос. Наверное, в мае удастся получить разрешение на отпуск, а там уж я попробую связать свою судьбу с иными обстоятельствами и условиями. Очень хочется работать, очень мешает обстановка, мешает даже затянувшийся отъезд Гроссмана. Это мой лучший товарищ, который все хорошо и благородно понимает и оценивает. Признаюсь, совсем уныло здесь станет мне без него. Совсем один, в известном смысле. «16 апреля. Посылаю тебе вырезку одной новой вещички. Она не получилась вполне, но в ней чуть брежет живая жизнь. Сейчас же мне как будто начинает что-то удаваться. Мне написать бы хоть одну хорошую по-настоящему вещь, и я бы считал, что в этот год войны я не перестал быть поэтом. Это не письмо, а приписка к только что отправленному письму. Могу тебе сказать, что были и есть у меня кое-какие новые неприятности. Но еще в большей мере, чем прежде, я не повинен в них, а поэтому они не могут мне причинить сколько-нибудь серьезного огорчения. Дело, одним словом, клонится к тому, к чему я сам стремлюсь, к перемене фронтового адреса. Жаль, конечно, что, проработав здесь почти год, уедешь, может быть, с некоторой моральной надбавкой. Но поскольку это не по моей вине, так я и к этому отнесусь спокойно. Много еще, Маша, дерьмовых людишек. Но я душевно прочен, как никогда. Беспокоиться обо мне не нужно. 19-20 апреля. Рабочая тетрадь. 3 часа ночи. Сегодня телеграмма из Москвы. Откомандируйте поэта Твардовского. При нем должна быть боевая характеристика. В политуправлении фронта торопят. Приказ, выезжайте. В редакции рады, хотя и ошибаются, думая, что меня вызывают по-худому. А может быть, я ошибаюсь. А я рад просто, хоть и грустно, что прошел год, этот год, и я не увижу Украины в дни ее радости. И в то же время Москва, возможность выступить в большой печати, почувствовать настоящий уровень требований, делать что-то большее, чем здесь, вообще ощутить себя в ином качестве. Хуже не будет. 20 апреля. Предписание. Старшему батальонному комиссару Твардовскому Александру Трифоновичу. С получением сего предлагаю вам убыть в распоряжение начальника управления кадров Главного политического управления РКК, город Москва. Основание. Телеграмма Главного политического управления Красной Армии номер 10781, срок убытия 20 апреля 1942 года. Начальник отдела кадров политуправления Юго-Западного фронта, полковой комиссар Назарцев. 20 апреля. Воронеж, Чистополь. Телеграмма. 21-го выезжаю в Москву. Подробности телеграфирую оттуда. Александр. 24 апреля. Третий день в Москве. Положение выясняется. 26 апреля. Откомандированный с Юго-Западного фронта в распоряжение политуправления Красной Армии, я сижу в Москве в ожидании нового назначения. О творческом отпуске, который был бы теперь для меня крайне необходим, речь можно вести только через ЦК. Фадеев в Ленинграде, с ним я виделся только мельком. Самому идти придется, хотя, как ты знаешь, я не мастер вести деловые переговоры. Завтра я буду в «Правде» у Поспелого. У него узнаю телефоны и прочее. Я желаю одного месяца, двух недель, недели сосредоточенной работы, а там хоть на Сахалин. Хотелось, кроме всего прочего, попечататься в больших газетах, а то меня забыли. Не то беда, что забыли в кругах, где решается вопрос, кто лучший поэт эпохи – Сурков, Щипачев или Симонов. Там-то и не забыли даже. А то беда, что читатель не знает моих вещей военного периода. Некоторые же из них заслуживают того, чтобы их прочли люди. Жаль только, что хороших стихов в газетах не приемлют. Я верю и убежден, что все встанет на свое место. Только бы не потерять мне свое место. Только бы не потерять мне своего спокойного рабочего настроения. Только бы не помешали мне в ближайшие дни. Не прервали. Живу в своей комнате.
«29 апреля. Мария Илларионовна Александру Трифоновичу. Чистополь, действующая армия. Сегодня из Казани пришел Гроссман. Именно пришел, так как приехать не на чем. Шел трое суток. Сразу лег в постель. Утомился и дорогой, и путевыми происшествиями. Неподалеку от Москвы у него украли шинель. В Москве он получил новую. Собрал деньжонок и тронулся в путь». Ехал поездом. В Казани у него украли все деньги. Около 3000. И он тронулся в путь, имея на дорогу буханку хлеба. Но и ее унес попутчик, взявшийся облегчить ношу Гроссмана. А ноша состояла наполовину из чужих посылок. Рюкзак около пуда. В такой длинной дороге показался ему ужасно тяжелым. И тут еще без еды. Вообще не повезло. Но чужое все доставил. Моя посылка тоже была цела. Я им, Гроссманом, тут же одолжила 500 рублей.
6 мая. Александр Твардовский, Мария Илларионовна, Москва, Чистополь. Только что закончил балладу о товарище. Кажется, это удача. Час дня, а я закончил вещь, и уже ни за что другое непосредственно взяться не могу. А как хотелось бы ее прочесть сейчас тебе. Эту балладу кончил, а в голове уже строчки новых вещей. Одно другое обгоняет. У меня такое чувство, что я почти год ел стоя и теперь сел за стол поесть как следует. Совесть у меня чиста. В самое трудное время я был там, где было очень нелегко. Сейчас я пишу и уверен, что это нужно, необходимо. А когда выпишусь основательно, я, конечно, опять поеду на фронт. 8 мая. Рабочая тетрадь. Москва. Из наброска «Когда пройдешь путем колонн» разворачивается стихотворение, которое может быть заключительным в военной книге, если туда, кроме баллад, войдет лирика. «Когда пройдешь путем колонн, в жару и в дождь и в снег, тогда поймешь, как дорог сон, как радостен ночлег». 10 мая. Москва, Чистополь. Вчера пошел в свое ведомство, там прибыл документ. Характеристика. Очень-очень неприятный для меня, злобный и хитрый. Пришлось давать объяснение. Сперва одному лицу, затем второму. День был испорчен. А сегодня день был занят составлением объяснительной записки, которую нужно сдавать завтра. Еще с утра придется ее переписать набело от руки. Давать куда-нибудь на машинку неудобно. Все, что касается изложенного, не должно тебя пугать или даже беспокоить. Все это неприятная возня, не больше. Все пункты обвинения опровергнуть не так уж трудно. В ослеплении своей злобы и мелочностью человек характеризует мою работу так, что, мол, работал мало и плохо, не нашел своего места, принес мало пользы или был высокомерен и груб. Все это только противно. Стыдно этим заниматься в такое время – Но не страшно по существу. Суд, вернее следствие, идет, как говорится, а я тем часом работаю. Начальнику отдела печати политуправления Красной Армии, бригадному комиссару Баеву. По существу положений, изложенных в характеристике моей работы в газете Юго-Западного фронта «Красная Армия», имею сообщить следующее. В характеристике сказано, что я мало писал, не нашел места в газете, принес мало пользы. Эти утверждения не соответствуют действительности. Сколько я принес пользы, не мне судить. Но если мне не раз приходилось в частях видеть людей, заучивавших стихи мои, как и других поэтов, наизусть, посылавших их в виде вырезок в письмах к родным, и если при всей моей оторванности от центральной печати стихи мои попадали на страницы «Правды», то я думаю, что этими же фактами можно было бы мотивировать и такую оценку. Как скажем, принес пользы немало, поскольку мы признаем пользу стихов в деле борьбы с немецкими захватчиками. И еще один момент. Я знал, и об этом говорила вся редакция, что я в числе нескольких товарищей был представлен к награде. Не то удивительно, что представление это осталось без последствий в связи с моим внезапным откомандированием, а то, что представляли к награде человека, который мало писал, был высокомерен и груб, не проявлял стремления больше бывать на фронте и так далее. Я не прошу восстановить меня на работе в газете «Красная Армия». Там мне было очень тяжело. Но я прошу подвергнуть проверке положения, изложенной в характеристике, подписанной товарищем Троскуновым. Я утверждаю, что это документ, составленный на основе личной неприязни ко мне, и он несправедлив. Старший батальонный комиссар Александр Твардовский.
Я не то еще сказал бы, про себя поберегу. Я не так еще сыграл бы, жаль, что лучше не могу. И хотя иные вещи в годы мира у певца выйдут, может быть, похлеще этой книги про бойца, мне она всех прочих боли дорога, родна до слез, как тот сын, что рос не в холле, а в годину бед и гроз.
Александр Твардовский. «Я в свою ходил атаку». Дневники, письма, 1941-45 годы. Читают Ольга Будина и Борис Галкин. Режиссер и композитор Борис Соколов. Продолжение следует.
«Однажды в истории». Документальный проект «Радио России Культура». Письма, документы, воспоминания.